Я решил сегодня поговорить с вами не о чем-нибудь и не о ком-нибудь, а о Владимире Сергеевиче Соловьеве. Вы, может быть, скажете, что эта личность скорее должна быть отнесена к курсу философии. Но я вам прямо скажу, что верно и к курсу философии, и к богословию. У Владимира Сергеевича Соловьева много работ, в которых он затрагивает целый ряд фундаментальных вопросов христианства и религии в целом. Он явился своего рода родоначальником очень многих мыслей и идей, которые определили дальнейшее развитие в XX веке не только философской, но и богословской мысли. В частности, например, Зиньковский прямо утверждает, что именно Соловьев породил или явился источником так называемого нового религиозного сознания. Я не знаю, проходили вы по философии эти вещи или нет. Ну, кратко скажу, что суть нового религиозного сознания, это такое движение было в начале XX века, которое считало, что наступила новая эпоха религиозная. Была первая эпоха ветхозаветная, вторая эпоха была христианской, третья эпоха, в которую вступили мы, вступаем и вступили, это эпоха Духа Святого. Потому что, видите, все связано, опять-таки, кажется, с христианским откровением. Там мы можем найти очень дикие вещи. Но речь сейчас не об этом, это отдельная тема. Так вот, и я вполне согласен с Зиньковским, что да, творчество Владимира Сергеевича Соловьева действительно явилось серьезным импульсом появления вот этого движения. Если мы затем обратимся к одной из идей, которая будоражила десятки лет, да, может быть, даже и до сих пор еще есть такие ощутимые импульсы идеи Софии, то опять скажу вам, Владимир Сергеевич Соловьев, именно он стимулировал, он поставил на вид эту идею, он дал мощный толчок к обращению внимания на Софию. Вам всем знакомо, конечно, даже если вы и не читали, то прекрасно слышали, что, например, протоиерей Сергий Булгаков посвятил очень много страниц своего творчества идее Софии. Все основоположные идеи ее были уже у Владимира Сергеевича Соловьева, и я сегодня вам их озвучу. Вот так. Третий еще момент, на который я хочу обратить внимание. У Владимира Соловьева мы находим мощную, я бы сказал, интенсивную, очень активную позицию защиты и оправдания римо-католицизма. Целая большая работа у него посвящена этому. То есть не одна даже работа, у него много, но одна особенно значительная – это Россия и Вселенская Церковь. Кстати, я помню давно-давно, в прошлом когда-то тысячелетии, представляете, как давно, я был в Риме и смотрел там в Руссикуме, там у них был магазин при Руссикуме, там Россия, Вселенская Церковь. Отпечатано множество экземпляров. Нам ее дарили, эту книгу, чтобы только мы завозили в Россию и показывали всем. В этой работе Владимир Соловьев, как я уже сказал вам, прямо защищает примат римского папы, фальсифицирует некоторые решения Вселенских соборов. Это вообще очень показательно. Да. Вот. И в общем-то, прям себя показывает как настоящего римо-католика. Недаром, что очень многие были убеждены, что он даже переходил или перешел в католичество. По крайней мере, его дружба с епископом Штроссмайером – это одним из таких, я бы сказал, епископов, который был на стороне последующего старокатоличества, но который не подписал, естественно, старокатолическое заявление старокатоликов. Вы помните, старокатолики – это те, которые не приняли решение Первого Ватиканского собора о примате папы. Вот, он был очень большой в дружбе с епископом Штроссмайером. У него большая переписка была с ним. Вот, и у многих были, кажется, большие основания утверждать, что Владимир Соловьев принял католицизм. Ну, правда, скажу сразу, что это не подтвердилось. Он никуда не переходил. Он просто уходил от православия. Одно дело уйти, другое дело куда-то прийти. Вот. И то, что он действительно был увлечен католицизмом, это факт бесспорный. Но о переходе, я думаю, что говорить не приходится. Вот так. Я вам назвал только некоторые идеи специально, чтобы вы увидели, что эта фигура не какая-то элементарная, что это не просто один из русских философов конца XIX века, а эта фигура ключевая, в прямом смысле слова, именно ключевая. Он ключиком открыл вдруг дверь для вот многих направлений русской религиозной и философской мысли. Поэтому я решил, что познакомиться вам с ним именно вот в этом, повторяю, ключе будет полезно просто. Ну, сначала элементарную, простую справку о нем самом. Он прожил очень недолго, всего 47 лет. Как, кстати, многие великие люди, они удивительно мало жили. Я вот сейчас был там в Братиславе, смотрю, там где-то надпись, какой-то дом и доска, где тут был Моцарт. Посмотрел и ахнул. Мне никогда и в голову не приходило. Так он жил всего 37 лет. Моцарт, 37 лет. Подумайте. Такие гении. Лермонтов 27 лет. Рядом с Пушкиным стоит. Вы подумайте только. Пушкин то же самое. 37 или 38 лет что-то. Просто поразительно. Моцарт я никак не ожидал. Но я помню, когда читал, что он в 5 лет уже написал первую оперу. Вот это гений. Вот, ну вот Владимир Сергеевич Соловьев. Он родился в 1853 году, скончался в 900-м. Он сыном был знаменитого историка Сергея Михайловича Соловьева. Какая атмосфера была в семье? Чисто интеллигентская. Это был дворянин Сергей Михайлович. Он был православным. По субботам, когда всеночные в православных храмах, по субботам всегда, он ходил в оперу. А по воскресеньям утром он ходил к обедне. Видите, православный человек, вот попробуйте, придеритесь. Да. По субботам в опер. В общем, атмосфера, в которой воспитывался Владимир Сергеевич, была такая внешне религиозная. Ну, наверное, отмечали Масленицу, конечно, да, и святки, все как положено. Вот эта атмосфера, она, с одной стороны, привела его к тем последствиям, о которых я скажу. А с другой стороны, самая интеллектуальная публика бывала у них в доме. Я не помню, по четвергам, что ли, или когда-то, но собирались гости. И уже дети, естественно, впитывали в себя очень много из того, что они слышали, как они общались и так далее. Кстати, скажу вам, что как аристократы воспитывали детей. Не так, как простолюдины, которые, как он растет, как дикий бурьян. Нет, извините, там приучали с самого детства к культуре. Слышите? С самого детства к культуре. Их учили, например, еще вот такая кнопочка, а уже, говорю, вот приходят гости, там князь такой-то приходит, да, встреть. Должны встретить. Причем что значит встретить? По всем правилам он должен встретить. Он должен спросить, как вы доехали, как ваше здоровье и так далее. Даже попытаться сказать, если дама, то может не помочь ли вам вот это ваше пальто повесить и так далее. Приучали к культуре поведения. Вот это вот некое удерживающее воспитательное начало, как много оно давало этим людям. Я вам скажу, даже и в нравственном плане. Но с другой стороны, эта внешняя культура, именно оставаясь в конечном счете все-таки безрелигиозной, потому что православие было только чистой поверхностью, Оно не давало основ религиозной жизни. Помните Хомяков? Это был человек, твердо воспитанный в православии. Здесь вы ничего не найдете подобного. Ну, хорошо, это очень долгие отступления. Скажу вам так, что к 14 годам Володя стал материалистом и атеистом. В 14 лет он выносит все иконы туда, куда-то наверх, из своей комнаты. Никаких икон. Родители смотрят на это спокойно. 4 года примерно, это были у него до 18 лет, он был атеистом и безбожником. Родители, я еще раз говорю, не применяли ни малейшего насилия к его развитию в данной области. Но затем, вот в 16 лет, когда ему было, он знакомится с трудами Спинозы. Это известный Барух Спиноза, известный еврейский философ, который явился, если хотите, основоположником европейского пантеизма, давшего затем большие, так сказать, ветви в разных направлениях. И вот это первое знакомство со Спинозой поразило его. Настолько поразило, что до конца дней своих он остался поклонником Спинозы. Кстати, спинозизм называли и не случайно атеизмом. Хотя это был пантеизм, но пантеизм может иметь и религиозную, и нерелигиозную направленность. Все зависит от того, как понимать это пан. Как понимать того, кого мы именуем Деус, Бог или Абсолют. Скажу вам правду, кстати, что сочинения Спинозы действительно очень интересные. Это такой интеллектуал, мощный интеллектуал, я вам скажу. Вот. И в этом плане его логика мысли, его построение, они действительно чрезвычайно интересны. Соловьева они поразили. Он оканчивает Московский университет. Сначала по физмату 3 курса, потом филологические, остальные годы историко-филологические. И так он вступает в жизнь. Отмечают 3 периода его творчества. Первый период, самый молоденький, когда ему всего 18, 21, может быть, 2 года, славянофильский. Он увлекается идеями славянофильства. Живет несколько месяцев здесь у нас в академии. Читает литературу здесь богословской, знакомится с библиотекой. Кстати, скажу вам, что библиотека Московской Духовной Академии была одной из самых лучших в России. Здесь можно было найти все, что нужно. Пребывание здесь, в Академии, нисколько не усилило у него религиозных влечений. Напротив, у него пробудился какой-то мистицизм своего рода. Стремление, по крайней мере, к мистицизму, искание вот этого таинственного, запредельного мира. Он пишет кандидатскую работу «Мифологический процесс в древнем язычестве» в 20 лет. Защищает ее успешно. Ну, работа действительно хорошая. В 1974 году, то есть через год, он защищает магистерскую диссертацию, которая, в общем-то, написана в духе прославянофильском. И само название уже говорит об этом. «Кризис западной философии против позитивистов», где он делает очень здравый вывод. Философия в смысле отвлеченного, исключительно теоретического познания – окончила свое развитие и перешла безвозвратно в мир прошедшего. Я вам скажу, очень сильная мысль и очень верная. Он увидел это. Вот эта рациональная философия окончила. Дальше идти некуда, все, потолок. Но я вам сказал, что у него пробуждаются какие-то мистические вот это влияние. Кстати, оно обусловлено, возможно, было его какой-то прирожденностью к этому. Представляете, он в 9 лет, когда он был мальчиком, он видит Софию во время херувимской песни в церкви. Прекрасную Софию, женственную красоту. Это было видение очень недолгое, но оно у него запечатлелось на всю жизнь. В 75-м году, то есть от роду 22 лет, он едет в Англию для того, чтобы заняться более основательным изучением западной философии. Там он в Англии совершенно ей не занимается, а весь зарылся в литературу по каббалистике. Каббалистика, знаете, направление иудаизма. Изучает тщательно каббалистику и ищет труды по Софии, которая особенно его влечет к себе. Как он сам пишет, здесь у него было повторное видение, мимолетное Софии, которое сказало ему, что ты меня увидишь в Египте. Он тут же все бросает на свете, все, на корабль и в Египет. И тут с ним происходит вещь, я бы сказал, странное и даже мистически жуткое. Ну, вы представляете, моды, как тогда ходили, эти длинные колпаки, цилиндры, это все, фрак такой, все. Он приезжает туда, в Египет, и тут же бегом. Куда? В пустыню. Навстречу с Софией. Вот представляете, что знал человек о православии? Нуль. Ничего не знал. Здесь, я вам скажу, он был на волоске от смерти. Бедуины, когда увидели это странное существо, они поняли, кто это. А бедуины с этими духами темными, боролись очень просто. Палками, камнями и прочее. Они поняли. Это че? Понятно, да? Его буквально спас только английский язык, и да, что он сумел убедить, что он не дух, а человек. Ну, кое-как они его отпустили и не убили. Но что происходит дальше? Кстати, это очень интересный факт. Очень интересный факт. И важный факт для оценки духовного состояния человека. Взойдя на корабль, была Пасха. И пройдя в свою каюту, он вдруг увидел на постели, на подушке сидящего, лохматого, с рогами и копытами и огненными глазами. Как он сам сообщал, он буквально был ошеломлен этим и ничего не нашел другого, как сказать, «Христос воскресе». Результат был ошеломляющий. Этот дьявол бросился ему в лицо. Владимира Сергеевича нашли в каюте без сознания. Увлечение мистикой, каббалистикой, этой дьявольским этим мистицизмом не проходит бесследно. Я пользуюсь этим случаем, чтобы сказать вам, друзья мои, вот эта дьявольская мистика, она прилипает буквально к душе человека, которую оторвать потом очень трудно. Однажды у нас здесь в Академии была одна дама, которая в частности, за мной все время ходила по пятам и все время хотела мне, вот моего мнения, узнать об антропософии и о родоначальнике антропософии, показывали мне портреты. Этот, как его, знаменитый родоначальник антропософии Рудольф Штейнер. Показал фотографии. Я ей говорил, и говорил отрицательные вещи. Она все время продолжала за мной ходить. И вот она заболевает. и присылает мне одно письмо, затем другое письмо, в котором пишет, что она была антропософкой. И я вижу, что она не только была, а даже перейдя в православие, приняв, лучше сказать, православие, она не могла отрешиться от антропософии. Уже на смертном только Андрея, она буквально скоро умерла, она мне пишет эти письма как бы как покаянные своего рода. Так и не отлипла эта мистическая грязь. Какой ужас, я подумал. Вообще, вот подчас вот это любопытство, особенно которое проявляется вот, ну, в молодых годах, когда все интересно, все на свете, как детям, знаете, все им интересно, оно приводит к трагическим последствиям человека. Может иметь страшные последствия. Так и не смогла бедняга освободиться. Я думаю, что это, приняв православие, будучи православной, исповедуясь и причащаясь и так далее, как прилипает эта грязь мистическая. Владимир Соловьев своей жизнью показал нам, что это такое. Вот эта погоня, вот эта мечта о Софии, кстати, он там все-таки ее, как он пишет, по крайней мере, что он ее смог увидеть, Софию, там, в пустыне. У него есть стихотворение «Три свидания». Да. Показывает, какая огромная опасность для человека. Вот этот мистицизм, вот эти оккультные вещи все. Предупреждайте своих родных, друзей. Не делайте того, что делал глупый. А что это такое радиация? Да? А как это? Говорит, нельзя туда ходить. Радиоактивная зона. Ну, подумай, что там. Я же не вижу. Ты не видишь, значит, нет опасности. Мистицизм вот этот дьявольский, это хуже всякой радиации. Последующая жизнь Соловьева великолепно это иллюстрирует все. Ну, конечно, он пришел в себя, нашли его без сознания, вернулся в Россию. Он был очень талантливым человеком, хотя, должен вам сказать, с другой стороны, очень любопытный момент. Все основные идеи его творчества не его. Он откуда-то их берет. София вовсе не совсем не его. Римско-католический примат, тут и говорить нечего. Многие философские идеи у него из Шлейермахера взяты. В общем, он в этом плане не оригинален, но у него хороший язык, интересная логика. Да. Ну, а главное, вот эта его направленность, она привлекала к нему внимание. Он читает курс лекций о богочеловечестве, так он называет «Чтение о богочеловечестве». Я вам потом скажу, о каком это. Сейчас не хочу говорить. Защищает докторскую диссертацию. И здесь у него выступает на первый план основные его идеи, так сказать, с которыми он носится долго. Как я вам уже сказал, это, во-первых, оккультные определенные идеи. Затем идея теократии. Теократия, то есть создание государства. Государство с управлением от лица церкви, Бога, теос, власть Бога, теократия. То есть, когда верховным правителем становится не светский правитель, а первосвященник. Он мечтал, он здесь выдвигает идею, защищает ее и мечтает о соединении, таком соединении России и папство, при котором папа будет верховным руководителем, а русский царь будет, ну, исполнителем, что ли, и движущей силой, или исполнителем всех дел земного порядка. объединение русского царя с римским первосвященником. Вот это его идея теократическая. Она не просто оказалась, ну, просто идеей и все. Владимир Соловьев становится прямо на почву антиправославия. Антиправославия и антиславянизма, антирусизма как такового. В это время он очень много строк посвящает защите, оправданию, и даже не просто защите и оправданию, а возвеличению евреев, поляков. У него что-то в крови это было, и, возможно, что кровь говорила об этом. Кстати, его защита еврейства была очень такой сильной, как и все его работы, надо сказать. И я помню, когда был в Иерусалиме, там есть музей Яд Вашем, к которому ведет аллея деревьев, именных деревьев. Каждое дерево посажено в честь того или иного праведника мира. Праведниками мира у евреев там называется каждый нееврей, который сослужил большую службу еврейству. Так вот, одно из деревьев нам показывают, там посажено в честь Владимира Сергеевича Соловьева. Вот он много посвящает этому, этой защите. Выпускает большие работы, целые циклы. Да, например, «Великие споры. Христианская политика». Критикует русскую православную церковь и православие в целом. Ну вот вам, кстати, иллюстрации. Цитирую. «Таким образом, в силу отрешения от мира, Афон и другие, вместо церкви воинствующей, на Востоке создали лишь церковь дезертирующую». Явили собой, да, на Востоке лишь церковь дезертирующую. Это в статье «Владимир Святой». Или «на долю славянской», знаете, касается всех уже славян, «на долю славянской самобытности с ее лучшими началами приходится только хотя и чрезвычайно великие, но совершенно пустые и ничем не оправданные претензии». Какие резкие слова. Интересно, на долю кого же тогда приходятся оправданные и не пустые? Любопытно. Или «вопреки всякой видимости реформа Петра Великого имела в сущности глубоко христианский характер». Вы слышите? Почему же, вы спросите? Он продолжает. «Ибо была основана эта реформа Петра на православно-религиозном акте национального самоосуждения». Какое прям уничтожение славян, славянство как вот нации. Хорошо только потому, что там было осуждение всего национального. Еще бы. Прорубил окно в Европу. Отнял патриаршество. Завел культуру чуждую. Началось уничтожение православия. Антоний Храповицкий, митрополит, и святитель Иларион Троицкий называли реформы Петра I кощунственными. Чувствуете? Полюс. Владимир Соловьев и названные кощунственными. Уже в 1895 году, за 5 лет до своей кончины, он пишет, Величко пишет, к Величко пишет: «Ваша принадлежность греко российской синагоге», под синагогой, понимаете, что он разумеет? Русскую православную церковь. «Я прожил у вас несколько недель Великого Поста, и мы с вами правил поста не соблюдали, и в церковь не ходили, и ничего в этом дурного не было, так как, дальше выделено, все это не для нас писано». Кто же вы такие тогда? Как я сказал уже, многие считали, ему писали и говорили, что он перешел в католицизм. Однако в одном из писем в 90-х годах к Розанову он пишет: «Я также далек от ограниченности латинской как и от ограниченности византийской. Исповедуемая мною религия Святого Духа, вот оно, новое религиозное сознание, религия Святого Духа шире и вместе содержательнее всех отдельных религий. За 3 года до смерти он пишет капитальное сочинение «Оправдание добра». Кстати, действительно, это очень фундаментальное сочинение, в котором затрагивается масса вопросов, чрезвычайно интересных вопросов. И я думаю, что вы здесь можете для себя найти весьма много любопытного и полезного даже. У него там много разрешений различных проблем. Это, если хотите, нравственная философия. Это фундаментальный такой труд. Последний период его творчества – это первый – славянофильский, ничтожно малый. Второй – самый большой, обнявший фактически всю его жизнь, всю его творческую жизнь фактически – это период западнический, где он восхваляет Рим и католицизм, в национальном плане осуждение славянства и возвеличение поляков и евреев, в плане философии – заимствование массы идей из западных философов. И, наконец, третий период, ну, по крайней мере, так исследователи делят, ну, и, в общем-то, в этом есть логика какая-то. Третий период, который называют апокалипсическим периодом. Это буквально последние его 2-1,5 года жизни. Прямо перед смертью. Душа его начала чувствовать смерть. Вы знаете, это любопытная вещь, что душа уже знает. И у нас она, у всех знает. Только мы крепко закрываем ее действие на наше сознание вот этой своей суетой и грехами. Так вот, действительно апокалипсический. Он отказывается даже, если хотите, от идеи теократии. То есть, ну как отказывается? Он не критикует, но перестает об этом говорить. Вот эта идея власти папы в содружестве с русским царем у него отходит. Кстати, вы знаете, что эта идея-то означала? Я его не сказал. Что вот эта идея власти папы совместно с русским царем, это знаете, почему это важно, считал он? Почему это необходимо? Он же был великим защитником идеи осуществления Царства Божия на земле. И он считал, что власть папы и русского царя и осуществят эту идею Царства Божия на земле. Владимир Соловьев. Я уже говорил вам, что эта идея нашла себе немало сторонников в последующей богословской мысли. Например, у протоиерея Павла Светлова, профессора Киевской академии, да, прям есть целая работа, посвященная, если хотите, о защите этой идеи. Так вот, третий период, 99-900 год. Собственно, почему называют это даже периодом? Он пишет 3 разговора и повесть об Антихристе. Это последняя его работа. 3 разговора о чем там? О войне, о прогрессе и, если хотите, о конце мира. Что он выдвигает, какую идею? И поскольку он писать действительно мог очень хорошо и сильно, то что он тут защищает? Вот какую идею. Он считает, то есть он показывает, да, что перед лицом Антихриста римский Петр, православный Иоанн и протестантский Павел, он берет название 3 апостолов, пред лицом Антихриста объединятся и противостанут ему. Вот основная идея его повести об Антихристе. Какую можешь дать оценку? Человек еще раз показал Владимир Соловьев, что он абсолютно игнорирует откровение божественное, которое мы находим в книгах Нового Завета. Абсолютно не знает учения святых отцов. Если вы посмотрите, уже тогда это было достаточно видно. И писали святые отцы об этом, нашей русской хотя бы церкви. А сейчас тем более есть это объединение, наверное, произойдет, но не для того, чтобы противостать Антихристу, а для того, чтобы принять его. Маленькая всего ошибочка у Соловьева, чуть-чуть, точно наоборот, чтобы принять его. Я уже неоднократно говорил вам, как сейчас развивается процесс. Вы все видите, идет процесс обмерщения церковного, христианского сознания во всех конфессиях без исключения. Во всех. Слышите? В том числе, значит, и православие. Церкви все больше и больше превращаются в департаменты какого-то социального служения, социального и политического служения. Основы духовной жизни разлагаются. Монашество теряет свой облик. Вопреки прямым запрещениям, прямым правилам церковных соборов, да и самой логике жизни, да, монашество, оказывается, превращает в одну форму. Это беда. А за монашеством, как говорил Феофан Затворник, все, как говорил Игнатий Брянчанинов, все, последует падение самого православия. Женщин и девушек полно в мужских монастырях. Это что такое? Пение во что превращается? Богослужение – это концерты, оказывается. Я стою на всеношной в академии, не могу. Крик, крик и крик. С самого начала и непрерывно дальше. Стою на литургии в монастыре. Крик, крик и крик. В мужском монастыре смешанный хор. Девицы поют, монахи служат. Но лучше не придумать. Картинка просто. И это во множестве мест только русской православной церкви. Не говоря уже о других. Идет обмерщение какое-то полное. Все внимание обращено на что? Только на внешнее строительство. Это, я вам скажу, беда и большая беда. Поэтому Владимир Соловьев – это мечтатель, только так можно сказать, наивный мечтатель, объединяться, чтобы противостать Антихристу. Не противостать, а принять его с овациями, как Иоанн Павел II сказал. Я надеюсь, что мы вместе с иудеями встретим Мессию. Правильно. Какого? Какого? Кстати, когда он был, Иоанн Павел II, у стены плача, то он оставил там записочку. Так мне сказали, утверждают, что это так. А вы знаете, что это такое, записочка? Когда находится, вот, например, при захоронениях раввинов, таких значимых еврейских. Это сейчас я был в Братиславе там и заходил в еврейский мавзолей, и там нам объяснял это хранитель его, да. Говорит, что... Я смотрю, что набросано огромное количество записок, все. Оказывается, записки с обращением к раввинами, к раввинам обращения, своими просьбами. Слышите, записки, что значит? Кому Иоанн Павел II обращался, я не знаю. Кому конкретно? Но у стены плача находясь, конкретность уже не имеет особого значения. Впрочем, это я вам не могу выдавать за достоверный факт, я не был свидетелем. Но это вот сказал человек, как совершенно определенный, такой достоверный вполне факт. Так вот, пожалуйста, это римский первосвященник. Вот какое уже намечается противостояние Антихристу. Слышите? Да, уже все религии объединятся и прославят этого единого спасителя мира. Он очень интересная личность, Владимир Соловьев. Видите, как я много говорю, тут трудно удержаться. Скажу, что смерть его была такой интересной. Он пригласил священника. Пригласили священника. Но он начал с ним спорить. Начали спор. О чем? Неизвестно. И священник, я сейчас деталей не помню, надо посмотреть. но, кажется, оставил, сказал, что вы подумаете и на следующий день может принять причастие. Но вот на следующий день он причастился, допустил его причастие. И умер он, как кажется, примиренный все-таки с церковью, как кажется, примиренный с церковью. Не удивляйтесь этому. Я вам скажу, разбойники бывают разные. Мы разбойниками называем только тех, которые грабят, убивают тела человеческие. И я вам скажу, что эти разбойники – это пигмеи по сравнению с разбойниками, которые грабят и убивают умы и души человеческие. Но я глубоко верю, что как разбойники первые могли каяться, и первый в рай вошел именно разбойник, который убивал и грабил тела, так я верю и надеюсь, что и разбойники, которые убивают души, тоже могут покаяться, и Бог тоже их принимает. И я думаю, что Владимир Соловьев, возможно, относится к этой категории. Ну, хорошо, друзья мои. Это то, что касается его жизни, некоторых, так сказать, направлений его творчества. Ну, а теперь я хочу познакомить вас с конкретными идеями его творчества. Я думаю, что для вас это все-таки не безинтересно. Кое о чем я уже сказал, но есть вещи, которые надо и повторить, и, может быть, разъяснить. Вот отец Георгий Флоровский писал, что Соловьев пытался, я вам цитирую, пытался строить церковный синтез из нецерковного опыта. Точно сказано, с одним только маленьким штрихом, пытался строить церковный синтез. Ну, не, можно ли сказать церковный? Может, какой-то религиозный синтез? Потому что подчас в этом синтезе не оставалось совсем церкви. А так верно, из нецерковного опыта. Это совершенно верно. Никогда у Владимира Соловьева нет обращения к святым отцам. Кстати, у него нет обращения. Он не знал их. Совершенно не знал. Поэтому относился к ним с большим пренебрежением. Он в критике отвлеченных начал пишет, кстати, «Святоотеческое богословие не достигает полного понятия истины». Святоотеческое богословие не достигает полного понятия истины. Почему же? Так как, я цитирую вам, «исключает свободное отношение разума к религиозному содержанию». Классический протестантизм. Уж никто так, по-моему, не обращается к разуму, как святые отцы. Нет добродетели выше рассуждения. Что такое рассуждение? То есть разумного осмысления. Именно они призывают к разумному. Но разумное осмысление, я вам скажу, и правильные выводы возможно, только тогда, когда наша информация, информация о чем-то, имеет достаточно полный характер. Когда же мы попытаемся сделать выводы из односторонней информации? Представляете, нам сказали только об односторонней, одной стороне. Естественно, наши выводы будут ложные. Владимир Соловьев, упрекая отцов в том, что они исключают свободные отношения разума к религиозному содержанию, сам себя подвел. Чем? Он, совершенно не зная религиозное содержание, беру его термин, вдруг говорит о святых отцах, о том, что они не дают свободы, свободного отношения разума к ним. Все его выводы основаны на чем? На одностороннем только понимании философии, на понимании философии, совершенно не зная религиозного опыта отцов, их творений, их идей. Он, который проповедовал теософию, но, слушайте, теософию только, ради Бога, не спутайте, не ту теософию, которой проповедовала Блаватская, он выступал, кстати, против нее. Совсем нет. Под теософией он разумел синтез науки, философии, религии. Вот я лучше процитирую. «Универсальный синтез науки, философии и религии приведет к восстановлению совершенного внутреннего единства умственного мира». Вот идеи его теософии. Это синтез этих трех направлений. Кажется, очень хорошо звучит, прекрасно. Одно «но». Он абсолютно не знал, что такое православная религия. Что же он объединял? Он изучил католицизм, и то достаточно, очень поверхностно. Он не знал православия. Что же он объединить может? Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Поэтому его вот эта идея теософии, она оказалась просто мечтательной идеей, не имеющей под собой никакой почвы. Его идеи богочеловечества, я вам говорил о чтениях о богочеловечестве. Не подумайте, что речь идет о богочеловечестве Христа или об этом, о христианском известном догмате, ничего подобного. Это у него, она только словесно схожа с христианским учением о богочеловечности, поскольку у Соловьева это богочеловечество означает не что иное, как сочетание души мира, сейчас я вам скажу, что это такое, души мира с логосом в человеке. В каком? В любом и во всех. Ко Христу это имеет отношение только единичное, к Нему, а затем и ко всем прочим. Самая большая беда Соловьева в том, что он высшей инстанции в понимании всех вещей видит рассудок, так называемый разум. Я хочу напомнить вам замечательные слова Хомякова, который сказал: «Разум, один разум, то есть только разум, один разум, отрешенный от святости, был бы так же слеп, как сама материя». Точно. Точно. Увы, Соловьев совершенно этого не знает. В своей нравственной философии он этого даже не касается. Если касается, то совершенно искаженно. Он издевается над опытом афонских монахов и сихастов. Он не понимает совершенно этого. Он даже не имеет никакого представления об умном делании. Для него это смешно. Так же, как Бердяев, так же, как потом Бердяев, то же самое, в такт ему смеется, что афонские монахи сидят и смотрят себе на пуп и видят свет фаворский. Правда, звучит как здорово? Сколько язвы здесь звучит. Полное непонимание таких ответственных вещей. Каковы его идеи, ну, касающиеся онтологии? Абсолют, он предпочитает это понятие. Абсолют. Не Бог, а абсолют. И космос единый, единосущный. Помните, я говорил вам о его любви к Спинозе? Кстати, буквально где-то за 2 или за 3 года до смерти он пишет трактат, опять посвященный Спинозе, вы бы только его почитали. Это панегирик сплошной. Спиноза – это все. Подумайте, он никогда не поинтересовался Афанасием Великим или Исааком Сирином. В голову не пришло человеку. Или Макарием Великим. Спиноза, Боже мой. Поэтому, значит, абсолют и мир, то есть и космос, едины. У него нет, практически у Соловьева, нигде нет идеи творения мира. Ну, пантеизм и творение – вещи несовместимые же. Идею мира как второго абсолюта он взял у Шеллинга. Ой, я вам сказал, по-моему, Шлейермахер, это моя оговорка. У Шеллинга. Вот, идею мира как второй абсолют, как внеположный, то есть как вне себя. То есть природный мир полагается Богом из себя, вне себя. Это его, как бы его другое. Но вот что, на что обращаю ваше внимание и прошу вас как-то зафиксировать это. Что он пишет? Вот этот космос или природный мир, дальше цитирую вам, есть только другое недолжное взаимодействие тех же самых элементов, которые образуют и бытие мира божественного. Обращаю ваше внимание, что вот этот тварный мир, природный мир, есть только другое, недолжное взаимодействие, но тех же самых элементов, вы слышите, которые образуют и бытие мира божественного. Классический спинозизм. Deus sive natura. Бог или природа. Одно. Просто не то взаимодействие. Не та форма. Само зло, даже у Владимира Соловьева, и распад в природе определяется необходимостью, вы слышите, необходимостью для Бога иметь перед собою вот это реальное многообразие, вот это внеположное, так сказать, реальное многообразие. Соловьев пишет: Бог любит хаос, в его небытии, и он хочет, чтобы сей последний существовал. Поэтому он дает свободу хаосу и тем самым выводит мир из небытия. Ну, все это идеи пантеистические, все это спинозические идеи. Ничего нет. Спиноза, Шеллинг, каббалистика, к сожалению, увы, папизм. Вот его увлечение и основные направления творчества. В отношении Софии, хочу сказать отдельно, у него нет никакого определенного учения о Софии. Мы у него находим целый ряд взаимоисключающих буквально утверждений, по крайней мере, совершенно разнородных. То он пишет: всечеловеческий организм, все люди в целом, есть вечное тело божества и вечная душа мира. Это все человечество, тело божества и вечная душа мира, которую он и называет Софией. Это есть София. С Софией должен соединиться божественный логос. Христос и есть этот логос, соединенный вот с этим вечным телом божества и душой мира. Это всечеловеческий организм. Я вам скажу так, что если бы он сказал просто о человечности, о чем учит православие, что логос соединился с природой человека, с природой полной, без изъятия природы человека, это одно. Это одно. Совсем другое, когда он говорит «всечеловеческий организм». Здесь можно понять, что это организм, который состоит из множества, а лучше сказать, из всех людей. Это совсем другое. Одно дело – природа человека. И Христос соединился с человечеством, в смысле, с его природой. Другое дело – со всечеловеческим организмом. Это уже абсолютное несоответствие христианскому учению. Логос соединился не со всеми людьми, а соединился вот с тем, которого родила Дева Мария. Вот с ним. Вот этот Иисус, Назарянин, он есть Бога-человек, а не все человечество. Хотя надо сказать, что по самой идее своей, поскольку все люди призваны быть членами, то есть клеточками организма Христова, церковь есть тело Христова, а мы есть только уды, члены, то есть клеточки, что по самой идее своей, по направленности, да, в конечном счете все люди должны быть включены в это тело Христово. Владимир Соловьев, конечно, он такими тонкостями не занимается. И отсюда получается совершенно абсурдная идея. Мировая душа у него. Кстати, он пишет о мировой душе. Пятый Вселенский собор решительно осудил учение о мировой душе. Никакой нет мировой души, как какой-то субстанции. Владимир Соловьев постоянно об этом пишет. Более того, пишет, что она двойственна. То есть в ней есть божественное и тварное начало. Он говорит, что душа мира есть антитип божественной премудрости Софии. Вы слышите? Эта душа мира есть антитип божественной премудрости. Он утверждает, что София есть субстанция Святой Троицы, субстанция Божественной Троицы. Он говорит, что София есть истинная причина творения и его цель. Она есть принцип, в котором Бог создал небо и землю. Ну, насчет последнего, это что можно сказать, да. Вся премудростью сотворил Еси. Это, пожалуй, верно. В то же время он называет Софией и говорит, что она есть субстанция Святого Духа. То она есть субстанция Божественной Троицы, теперь она есть субстанция Святого Духа, носившегося над водной тьмой. Она небесное существо, и у него просматривается сближение с Божьей Матерью, Богоматерью. И, наконец, то, что его влекло всю жизнь, с 9-летнего возраста и до конца. София – великое, царственное и женственное существо, воспринимающее божество. Об искуплении он ничего не говорит. То есть искупление совсем это другое. Искупление, как у него рассматривается? Как свободным актом, это я цитирую, мировой души. Мировая душа, видите, обладает свободой. Мир отпал от божества. Так длинным рядом свободных актов, кого? Актов личности. Все множественное бытие должно примириться с Богом и возродиться в форме абсолютного организма. Вот, оказывается, что есть искупление. Вот оно, оказывается, что есть. Длинным рядом свободных актов все множественное бытие должно примириться с Богом и возродиться в форме абсолютного организма. Место Христа каково здесь? Так что, если о Софии, я думаю, это всегда наиболее интересует всех, то видите, как он понимает Софию. То София есть вечное тело божества, всечеловеческий организм, и вечная душа мира, раз. То она субстанция Божественной Троицы, два-с. То она субстанция Святого Духа, носившаяся, помните, над водами, над водной тьмой, трис. Наконец, она великое царственное женственное существо, воспринимающее божество. Четыре. Если вы обратитесь к творчеству Сергея Николаевича, а затем протоиерея Сергия Булгакова, то увидите, как у него повторяются все эти идеи. Какой большой отпечаток наложила философское, или лучше сказать, религиозно-философское творчество Соловьева на русскую мысль. Множество идей находим у Булгакова, у Флоренского. Флоренский тоже ведь с этой Софией тоже носился. У Бердяева. Да, так что Соловьев явился действительно ключевой фигурой перед началом 20-го столетия в области религиозной и философской мысли.